Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Алексей Навальный 2 февраля в Санкт-Петербурге начал кампанию «Умные выборы». В сентябре там предстоят выборы губернатора и муниципальных депутатов. Сразу же стали распространяться и слухи о встрече политика с поваром Путина, бизнесменом Евгением Пригожиным. Алексей Навальный их опроверг, а пресс-служба Пригожина объявила, что встреча якобы была. Коллизия... И обсудит сегодня политик Владимир Милов, он у нас в студии здесь, в Радио Свобода. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, журналист «Новой газеты» Денис Коротков. И с нами по телефону будет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Посмотрим и послушаем, что предлагает Алексей Навальный питерцам.
На вас сейчас равняется вся страна. Санкт-Петербург – главный политический город страны. И я приехал сюда для того, чтобы уговорить вас устроить еще раз. Сколько у нас сейчас процентов муниципалитетов у вас? Ну, кто-то говорит 10, кто-то говорит 1, кто-то говорит 0. Это справедливо? Это абсолютно несправедливо, и это абсолютно неприемлемо. Так быть не должно, и так не будет. Для этого нам нужно сделать простые вещи. В первую очередь, как я уже говорил, выдвинуть кандидатов. Поднимите руки те, кто пойдет на выборы и выиграет. Если они массово не допустят кандидатов и устроят фальсификации, в Санкт-Петербурге должны пройти беспрецедентные массовые акции протеста. Согласны? Такие акции протеста, которые они уже сдержать не смогут.
Ну вот это было выступление Алексея Навального. Для тех, кто нас по радио слушает и не смотрит, хочу заметить, что народу было очень много, зал, огромный зал был полон. В общем, такой аншлаг. Люди пришли на Навального и вот получили такие ценные указания. Добрый вечер, Чувствий Владимир. Ну что, вот давайте про проект «Умные выборы» сначала. В чем все-таки суть? Всех обыграть, стать главным таким вот решающим фактором на политической арене, над партией?
Смотрите, этот проект, идея родилась из того, что Алексей увидел, что после вот переназначения Путина пошло очень резкое падение его популярности, которое стало выливаться в протестное голосование даже за технических кандидатов, как вот мы видели на осенних выборах в регионах. И такого не было никогда, потому что у нас всегда была дилемма, что всю оппозицию реальную с выборов практически снимали, ну, за отдельными исключениями, да, и вот отсюда рождались всякие идеи бойкотов, потому что, конечно же, мы, ну, а что делать, с другой стороны, вот ходить голосовать за клоунов всяких, которые набирают меньше, чем Жириновский в Москве, да, ситуация сама подсказала выход, как только пошло вот это обвальное падение рейтинга власти и запрос на протестное голосование, Алексей предложил такую комплексную схему, как делать так, чтобы не допускать, по крайней мере, в крупных городах и в тех регионах, где есть протестный настрой, не допускать избрания кандидатов от власти. Да? И в Питере это абсолютно реализуемо, и тем более с учетом фигуры губернатора Беглова, который, я вообще не понимаю, у него хоть какая-то популярность в принципе может быть, потому что он не подходит этому замечательному городу ни по каким параметрам, даже не как в Рио губернатора, а просто как вот человек, который там живет, он не соответствует имиджу Великого Петербурга, да, и у него, конечно же, будут проблемы на выборах, этим надо пользоваться, и Навальный, собственно, объяснил, что делать. Бороться за регистрацию реальных оппозиционных кандидатов, если их не допускают, устраивать массовые акции протеста и идти на выборы и голосовать за консолидированным образом за там второго наилучшего, который имеет наибольшие шансы опрокинуть вот кандидата от власти.
Ну, что значит вот второго? То есть какие-то ограничения политические? Условно говоря, это должны быть кандидаты каких-то прогрессивных сил или там можно и коммуниста какого-нибудь тоже поддержать? Вот многие, например, считают, что это такая ущербная тактика. Кстати говоря, ее применяли, если я не ошибаюсь, в Венгрии оппозиционеры. И там не удалось уговорить избирателей голосовать за там ультраправых, условно говоря, против правящей партии Орбана. Люди, ну, как-то не могли преодолеть свою, я извиняюсь, брезгливость, такие либеральные горожане.
Смотрите, здесь есть несколько итераций, ступенек, да, то есть идеальная ситуация, конечно же, была бы, если все-таки реального оппозиционного кандидата, способного выиграть, его бы допустили до выборов. И тогда этот вопрос снимается. И, собственно, вот история с умным голосованием Навального, она включает в качестве ключевого элемента там широкий набор инструментов наблюдения, то есть социологические опросы и всякие разные другие инструменты для того, чтобы определить, кто лучший кандидат, который может реально составить конкуренцию вот тому же Беглову, если он пойдет на выборы. Да? То есть идеальной ситуацией это будет, если какой-то хороший кандидат консенсусный, которого все смогут поддержать. Но наша позиция состоит в том, что даже если это будет не очень хороший кандидат, а у нас в системных партиях там практически хороших и нет, да, то наша задача не в том, чтобы выбирать какого-то из них самого лучшего, а наша задача опрокинуть действующего в Рио, который назначен Путиным, и показать, что питерцы не готовы принимать больше вот эту вот систему назначений, черт его знает кого, на руководство городом. Да? В этом смысле вот вопрос о принадлежности человека, который будет выбран вот этим вторым наилучшим, это не принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос, сможет ли он обыграть того же Беглова, если Беглов пойдет в губернаторы.
Насколько я понимаю, но все-таки Навальный вот во время этой поездки акцентировал внимание на муниципальных все-таки выборах. То есть речь идет о противостоянии скорее не губернатору, а Единой России.
На муниципальных как раз, Михаил, это вот к тому вопросу, который вы задали, да, на муниципальных просто больше шансов, чтобы прошли реальные сильные оппозиционные кандидаты, да, и кандидаты от демократических сил. Таких много, вот они как раз избираемые. Мы видели эту историю в Москве, когда в нескольких муниципалитетах оппозиция просто смогла взять большинство или полностью власть. Да, и вот как раз на муниципальном уровне в Питере вот это можно сделать. Но, конечно же, задача по губернаторским выборам, она очень важная, потому что Полтавченко еле-еле назначил себя вот тогда, когда у них были выборы там, в 2015, по-моему, году, да. И в этот раз, конечно, Беглова просто нельзя допускать для того, чтобы он был там избран даже. Я, честно говоря, не могу...
Ну, Полтавченко-то был избран, тоже, в общем, не подарок.
Он был избран, потому что...
Всех не допустили.
Да, оппозиция оказалась не готова вот к такому тотальному снятию, причем они же по беспределу снимали, да, там было досрочное голосование в масштабах, которым никогда не пользовались, и немножко застали врасплох, да, но сейчас вот мы готовы к разным этим поворотам, и мы не видим у Беглова никакой популярности, никакой избираемости, надо его опрокидывать, и кроме муниципального уровня, это, конечно, задача номер один.
Хорошо, давайте мы теперь, собственно, еще раз цитату из Алексея Навального, с кем он готов сотрудничать. Дайте, пожалуйста.
И мы поддержим команды и Дмитриевой, и Резника, и Пивоварова, и Яблоко, и всех остальных. В этом списке есть все, и поэтому давайте топить за этот список и голосовать только так.
Вот это такое предложение. У нас сейчас на связи Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Борис, добрый вечер. И я вас хотел спросить.
Добрый
вечер. Вот Алексей Навальный предлагает фактически сотрудничество, в том числе и Яблоку в таком проекте «Умных выборов». Как вы относитесь к этой идее? Что вы со своей стороны можете предложить?
Мы готовы сотрудничать с разными оппозиционными силами. Мы считаем важнейшей задачей формирование корпуса муниципальных депутатов из представителей оппозиционных сил в Петербурге. Я не знаю, в скольких муниципалитетах получится взять власть, как в Москве. Я думаю, что предпосылки сейчас очень хорошие для серьезного успеха, в том числе потому, что вот эта зима обнаруживает абсолютную беспомощность городской власти, аффилированной с «Единой Россией» в решении проблемы уборки города, потому что после так называемой пенсионной реформы ярлык «Единой России» превращается, на мой взгляд, из воздушного шара, поднимающего вверх, в камень на шее. Это дает серьезное основание полагать, что оппозиция может достичь значительного успеха. И сейчас разные оппозиционные силы готовят свои команды, готовят людей. И должен сказать, что самая серьезная проблема при этом – это не сотрудничество разных оппозиционеров. Как правило, на муниципальных выборах достаточно легко удается потом договориться. Проблема в том, чтобы людей этих найти. Вот не надо представить себе ситуацию так, что сегодня у «Яблока», у «Партии Роста», у «Справедливой России», у «Открытой России», еще у кого-нибудь есть уже 1700 людей, готовых рваться в бой. И задача заключается в том, что как бы их всех развести между собой, распределить округа и потом заниматься выборами. Нет, задача совершенно не такая. Ни у одной оппозиционной партии сегодня нет возможности закрыть все муниципальные округа, не так много людей вообще готовы участвовать в этих выборах. Этих людей надо искать. Яблоко в том числе их ищет, которое я представляю активно. И на этом пути мы готовы к сотрудничеству в самых разных формах. Кстати, первое, где оно абсолютно необходимо, где я вообще не вижу ни малейших препятствий, это то, что будет касаться наблюдения за выборами, направления людей во все участковые избирательные комиссии с совещательным голосом. Ну, с решающим голосом сейчас они там, слава богу, есть. Формирование корпуса наблюдателей, чтобы выборы были бы, ну, хотя бы минимально честными. Вот это важнейшая проблема.
Борис, а вообще ситуация в городе действительно сейчас осложнилась, и господин Беглов, я так понимаю, начал свою избирательную кампанию с того, что в Петербурге разваливается жилищно-коммунальное хозяйство, так сказать, не ведется уборка снега, там люди фактически гибнут под падающими глыбами льда и снега, вот как мы сейчас видели, те, кто смотрит видеотрансляцию, жуткая совершенно картина, погиб студент. То есть это вот человек продемонстрировал свои выдающиеся управленческие функции с новой командой, да?
Господин Беглов был прислан к нам в начале октября, когда Георгий Полтавченко был отправлен в отставку. Я, кстати, должен сказать, что Кремль в очередной раз продемонстрировал абсолютную неспособность решать кадровые вопросы. Будь я в Кремле, я бы Полтавченко подержал бы как минимум до марта. Может быть, тогда на его преемника не легло бы вот это вот пятно неспособности убрать город. Но избирательную кампанию Беглов начал фактически в октябре, когда часть городских СМИ быстренько переориентировалась, ну, особенно те, которые так или иначе были подконтрольны так называемому клану Ковальчуков, на безудержное восхваление временно исполняющей обязанности губернатора, когда «Единая Россия» выстроилась тоже в группу его поддержки, но первые же серьезные проблемы, вот связанные как раз с очисткой города от снега и льда, показали, что создание такого эффектного образа замечательного нового Рио в телеграм-каналах и на телеканалах, которые подконтрольны Смольному, не имеет ничего общего с реальным умением решать городские проблемы. По улицам города многим почти невозможно ходить. Я, поскольку депутат неправильный и живу без служебной машины, я это делаю каждый день. И в центре города и не только тротуары – это такое место для занятия экстремальным туризмом, если не альпинизмом. Как бывший альпинист могу это уверенно сказать. Вчера вот погиб студент, мои глубочайшие соболезнования его родным и близким. Это уже не первая жертва. Перед этим скончалась пожилая женщина, которая упала на улице, сломала шейку бедра, и уже ее не смогли спасти. И каждый день приносят новые и новые сообщения о новых травмах. А наш врио губернатор собирает ночные совещания, и результатом этих совещаний является или какое-то судорожное там, снятие кого-то из глав районов, или предложение к оппозиционным депутатам, в том числе мне, взять самим в руки лопату и идти убирать. Если ничего другого он предложить не может, то, может быть, ему стоит подумать о замене его на какого-то другого временно исполняющего обязанности, который хотя бы какие-то проблемы решить сможет. Я направлял ему официально предложение хотя бы выделить деньги из резервного фонда, чтобы нанять людей для уборки тротуаров, которого катастрофически не хватает. Получил ответ, что якобы что-то ему не мешает это сделать, почему-то нельзя. Ровно через неделю на правительстве он сказал ровно то же самое, что сейчас будем тратить средства резервного фонда на эти цели. Но это, повторяю, просто абсолютная беспомощность. Люди, ходящие по улицам, отзываются городской администрации в выражениях, которые я не решаюсь процитировать в этом эфире. Если бы выборы были завтра губернаторские, я думаю, господин Беглов занял бы место не выше последнего, кто бы ни были его конкуренты.
Ну что ж, конкурентов все-таки умеет «Единая Россия» и Кремль отбирать. Я хотел Владимира Милова теперь спросить. Владимир, а почему действительно власть вот делает такие грубые кадровые ошибки постоянно? Причем вот прошла, как считал Александр Квинев, там массовая замена губернаторов. По-моему, 53 губернатора за последнее время сменились. И в значительной части регионов оказалось, что они, ну, мягко говоря, непрофессиональны, недееспособны, там какие-то какие-то охранники из ФСО, скандальные всякие истории. В общем, мягко говоря, вот эта вертикаль, она стала деградировать на глазах.
Смотрите, я думаю, вот конкретно по ситуации с Бегловым, и это ко всем остальным охранникам тоже относится, у них есть некая система, довольно инертная, такого кадрового резерва. И они просто не поняли, что время изменилось, что отношение людей к власти кардинально поменялось буквально в последние несколько месяцев. И больше так вот просто нельзя. То есть вот они держали этого Беглова в горячем резерве много лет как сменщика Полтавченко. Он же был вместо него полпредом в ЦФО, да. Я просто много про него знаю, чего. Но он, понятно, что он не готов управлять. Он не то, что никогда...
Он надзиратель был, фактически.
Он вообще такая канцелярская крыса. Он никогда не занимался реальной работой. Просто никогда не занимался реальной управленческой работой. Не то, что не публичной политикой, то есть он с людьми не умеет разговаривать, это ладно, это понятно, да? Но вот Беглов, покажите мне в его биографии хоть одно место, когда он реально серьезно чем-то управлял. Нет, он всегда сидел вот на таких канцелярских должностях и разное там обеспечивал, грел кресло, значит, обеспечивал лояльность фюреру, да, но вот за это он получил пост, но они просто не поняли, что время поменялось, и люди уже не готовы это все терпеть и требуют от власти ответственности и каких-то действий в своих интересах. И вот здесь нашла коса на камень. Это же касается и вот этих провальных назначений, где они там проиграли выборы там осенью, да, губернаторские и так
далее. Ну, где-то выиграли с натугой.
Выиграли с натугой, да. То есть они не оценивают момент, они не поняли, что уже в некий перелом в сознании в обществе наступил, и продолжают назначать людей вот по тем спискам кадровым, которые были составлены долгое время назад, когда это воспринималось там типа как раздача, значит, царем, дворянам там каких-то поместьй, да, и угодий.
Вотчины, да.
Вотчины. И что надо менять отношения, искать. Но, честно говоря, Миш, я даже вот не знаю, если они сменят свой подход и попытаются найти людей, которые действительно могут управлять и общаться с людьми, но ведь у них же вот нет таких. Они за 20 лет выстроили систему, где все построено на «разрешите войти, войдите», на 100% лояльности, как ты работаешь, неважно, главное, чтобы ты вылизывал залысины начальству, да, и они не сомневались в том, что ты там против них что-то не будешь за спиной колдовать, да. Вот по таким критериям у них образуются такие чудовища, как Беглов, который, ну, просто это, вот, на мой взгляд, хрестоматийный пример неадекватности губернатора назначенного центра.
Ну, я вот тут могу попытаться возразить в каком-то смысле, но у них же есть, скажем так, эффективные менеджеры в окологосударственном частном бизнесе. Вот человек, которого мы сегодня упомянули, товарищ повар Путина Евгений Пригожин. У него крупный бизнес по поставкам питания там, в армию, в школы, в больницы и так далее. Плюс, как я понимаю, крупный бизнес по информационному обслуживанию власти, по этим вот троллям, фабрикам троллей и так далее. Ну вот, вот, пожалуйста, вот такие тоже есть кадры. Я уж хотел бы...
В смысле, вы предлагаете его на губернатора?
Я не предлагаю, я просто говорю, что есть не только канцелярские крысы. Есть и другие люди...
Я могу объяснить про Пригожина.
Сейчас. Мы попросим сначала специалиста подключиться. Вот. Есть люди, которые посылают, как пишут многие газеты, какие-то военизированные отряды в Африку, причем и на Ближний Восток, причем в России наемничество запрещено. Там что-то там добывают, а возможно и убивают в Центральной Африканской Республике и прочее. У нас сейчас на связи журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Денис, добрый день. Я хотел вас спросить вот как раз про господина Пригожина, собственно, в чем его интерес сейчас, не по Центральной Африканской Республике или по Сирии там действовать, а вот рассказывать о том через свою пресс-службу, что он встретился с Алексеем Навальным, что-то там перетер, и вообще, где его место в этих питерских выборах?
Здравствуйте, Михаил. Интерес, мне кажется, абсолютно очевиден. Потому что фонд борьбы с коррупцией неоднократно выпускал расследования, касающиеся господина Пригожина и его структур. Иногда так получалось, что мы параллельно с фондом борьбы с коррупцией занимались, поэтому я представляю себе, о чем говорю. И, естественно, дискредитация Алексея Навального и фонда борьбы с коррупцией, ну, просто обязана быть одной из основных задач, да? А дальше, как мне видится, все очень просто. Вопрос переноса внимания. Стандартная история, мы ее видели. Вот вы говорите, сейчас не интересует мне вопрос о ЦАР. А там очень хороший пример. Именно вот эти все медиа, и не только медиа, ресурсы Евгения Викторовича Пригожина сделали все, чтобы перенести обсуждение с того, кто убил журналистов, на то, как была организована их поездка. Да? То есть все структуры...
Так, у нас небольшой сбой в эфире. Я так понимаю, что речь идет о том, что структуры Пригожина переключали внимание, да, вот с трагической гибели наших коллег Центральноафриканской Республики на действительно, так сказать, с убийства на то, что кто-то плохо им организовал поездку, да, тот, кто это оплачивал, то есть Михаил Ходорковский. Ну вот трагическая история, да, а здесь вот Питер, вот он в Питере нападает на Алексея Навального, пожалуйста.
Ну, смотрите, Михаил,
знаете, такая интересная форма нападения, знаете, так это притереться и своей токсичностью запакостить, да.
Смотрите, вот несколько моментов. Первое про Пригожина и его управленческие якобы таланты, да, Пригожин это не ресторан. Это не повар. Пригожин – это человек, у которого есть только одна ключевая функция. Он выполняет грязную работу.
Но у него есть уголовное прошлое, как писали.
И никто вот из путинских, обратите внимание, они столько лет искали, они нашли только одного чувака, который соглашается брать на себя вот такую грязную работу. И вот это вот и наемничество, убивать кого-то, на кого-то нападать, там, да, вести вот эти фабрики троллей, да, никто больше, кроме Пригожина, не согласился вот организовать такую империю. Да. И в этом смысле, ну, какой он управленец, да, он просто преступник, вот и все. И, конечно же, если вы там серьезно говорите о там, назначении его на какие-то публичные управленческие должности, но понятное дело, что это не его. Он, в принципе, занимается другим. Он просто вот бандитизм. Занимается откровенным. И, кстати, о качестве его управленческих талантов можно судить там, по таким вещам, как, ну хорошо, вот он послал 200 своих наемников там отбить у курдов и американцев нефтезавод, и их всех там положили. Да?
Ну, потому что не согласовал с начальством.
Вторая история, значит, он так вмешался в американские выборы, что всю Америку лихорадит, они вскрыли теперь всю эту сеть, ввели против нас санкции, и больше
не
нам
против
таких...
нас, против троллей, скажем так.
Не только против троллей, но они таких вещей больше никогда делать ему не дадут, после того, как они грубо сработали там и так далее. Да? Поэтому грязная работа, да, управленческие таланты, я их не вижу, да, ресторатор это вот всякие кейтеринги ему дают как бы в качестве платы, да, за то, что он вот эту всю грязную работу делает, ему дают эксклюзивные какие-то вот эти контракты с госструктурами, там, кстати, далеко не только с Кремлем и так далее, да. А что касается Навального, я вот написал у себя в Фейсбуке подробно, я считаю, что вот у этой утки про якобы встречу Навального с Пригожиным как раз вряд ли речь идет о царе и об отвлечении внимания, да, ну, таким внимание не отвлечь. У нее есть вполне конкретная цель, и связана она как раз с питерскими выборами, и с тем, что мы обсуждали здесь, и то, о чем говорил Борис Вишневский, поссорить Навального с такой, скажем так, традиционной либеральной общественностью, которая, многие из них Навального недолюбливают, многие из них могут на эту утку клюнуть, да, и кроме них я не вижу никакого другого реципиента, потому что всем остальным там все равно. Да?
Ну что значит все равно?
Ну,
кому
то,
все
что,
равно?
Мне, например, все равно, потому что я и другие сторонники Навального, вот я и в Москве, и в регионах сейчас общался, но никто не верит в эту информацию и не поверит.
Да там и доказательств нет, и видео нет никакого,
и доказательств
и записи
нет, потому
нет
что
никакой.
Мы знаем, что когда Навальный там с какими-то иностранцами встречается, они, вы же знаете, что все эти лайф-ньюсы, они все время видеосъемки с камер снимают.
Ну они
да?
В аэропорт,
во всех
аэропортах, закрытые зоны,
в гостиницах, да.
Да?
А тут-то, ну, это как бы элементарщина, казалось бы, ну, не съемки, даже фотографии совместно нет, но как бы это ладно, да, мы просто не верим, что такое могло в принципе быть, потому что Навальному незачем встречаться с Пригожиным, мы много раз Пригожина обсуждали, Навальный очень хорошо понимает, что Пригожин это никто, это человек, который не решает политические вопросы, это вот именно такой человек, ответственный за грязные дела, обсуждать с ним какие-то серьезные вещи я бессмысленно.
То есть вот с Кириенко можно было бы поговорить?
Смотрите, если поступит...
Или с Вайна.
Если поступит Навальному серьезное предложение встретиться с Кириенко и обсудить какие-то политические вопросы, может быть, Навальный и откажется, я не хочу за него говорить, но я уверен, что он, по крайней мере, со своими соратниками ближайшими эту тему серьезно обсудит. надо встречаться или нет. Да?
Нужен круглый стол с властью или нет?
По Пригожину вопроса не может быть в принципе такого. Да? То есть я 100 раз, вот еще раз мы говорили о Пригожине, Навальный не воспринимает Пригожина как серьезного человека. Это просто бандит, который нанят, чтобы делать грязную работу. А что с ним обсуждать-то? Да? Вот. И политические вопросы он не решает. Но я все-таки думаю, что вот просто единственный, кто мог бы купиться на эту утку, и это могло бы нанести какой-то ущерб, это вот эта вот такая традиционная демократическая общественность, которой довольно много в Питере, да, которая могла бы сказать, ой, что-то там с Навальным нехорошо, он встретился с
Пригожиным. То ли он шубу убил, то ли у него увели.
Вот это таргетировано именно на эту аудиторию, и цель этого расколоть всю эту общественность перед выборами. Потому что они понимают, после визита Навального это стало очевидно, да, что они там, в общем, идут к договоренности. Широкий набор политических сил идет к договоренности о том, как совместно действовать на осенних выборах. Это для них опасно, и появляются вот такие утки.
Хорошо, мы с Денисом Коротковым связь, по-моему, восстановили. Денис, еще раз добрый вечер. А все-таки роль сейчас Пригожина в питерской ситуации?
Пример, когда я говорил, что это идет как отвлечение внимания, я ситуацию с Центральной Африканской Республикой приводил просто как пример. А сейчас, конечно же, я скорее соглашусь с Алексеем Навальным, что это может быть отвлечением внимания от истории с отравлениями в московских детских садах. И также, возможно, действительно от петербургской выборной истории. Но здесь мы можем только предполагать, хотя очевидно, что ресурсы господина Пригожина включились уже в предвыборную борьбу господина Беглова. Вот, но хотел бы еще подчеркнуть, что, на мой взгляд, это может быть даже и не столько связано с какой-то конкретной ситуацией, сколько сделано просто из любви к искусству. Потому что мы не раз убеждались, что господин Пригожин, либо его советники, способны на некий непонятный совершенно троллинг, который причем недешево стоит, по различным непонятным поводам. Стоит вспомнить хотя бы историю с назначением генеральным директором Concord Management и Consulting человека, которого зовут Дмитрий Валерьевич Уткин, полного, значит, тезку и однофамильца командира группы Вагнера, который поменял фамилию, имя и отчество исключительно для того, чтобы занять этот пост на 3 месяца. Вот зачем это было сделано? Да? Для того, чтобы потроллить средства массовой информации? Не говоря уже о том, что там в 2017 году трое петербургских маргиналов вдруг переименовались в Дмитрия Валерьевича Уткина. Да? А двое, например, сверстников Евгения Викторовича Пригожина, то есть уже немолодые люди, вдруг тоже поменяли имена, фамилии, отчество и тоже стали Евгением Викторовичем Пригожиными. Поэтому я допускаю, что это может быть вообще некая игра разума человека, который может себе это позволить.
Скажите, а вот игры разума этого человека, этот человек опасный? Ну, в том смысле, что кто-то может пострадать от деятельности его структур в процессе той же выборной борьбы в Санкт-Петербурге, например.
Ну, например, еще в 2016 году, да, было тогда расследование нескольких средств массовой информации по поводу такого ресурса интернет «Хуисхуз», да, на котором размещались данные оппозиционно настроенных, даже не скажу там известных блогеров, а просто пользователей интернета. И деятельность этого ресурса через IP-адреса и управление этим ресурсом была конкретно связана с организацией, курируемой господином Пригожиным. А потом на этих людях нападали у квартиры, у подъездов, этим людям сжигали машины. Так что это, безусловно, может быть весьма опасным. Не говоря уже о том, что вот наше расследование «Новой газеты», опубликовано этой осенью, откровение господина Мельченко, который, правда, потом он взял назад, о том, как были совершены нападения на блогеров, в том числе в Сочи, в Обскове и так далее, позволяют говорить о том, что да, это, безусловно, достаточно опасно, и вот эта вот онлайн-активность в любой момент может быть перенесена в реальную жизнь. Ну, и этим всегда славилась, опять-таки, медиа-империя Пригожина, то, что она никогда не ограничивалась исключительно действием в информационном поле, а все это всегда шло в очень серьезной связке с провокациями в абсолютно в реальной жизни. Именно так она основывалась. Опять-таки вспомним господина Михайлова, который стоял у основания этой структуры, и начиналось все это с провокаций на неком бизнес-обеде, чтобы перебить контракт своего бывшего бизнес-партнера, продолжалось провокациями в больницах в Самаре, с провокациями в отношении РИА Новости и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что все это с тех пор только усиливается, оттачиваются эти действия. Да?
Ну да, да, и вообще мы видим фактически деятельность этого человека чуть ли не по всему миру. Вот тут сообщение, как его бизнес-джет летает то в Ливан, из Ливана в Сирию, по Африке и так далее, и там появляются какие-то группы российских там частных наемников. Вообще это, мне кажется, очень опасное такое распространение заразы.
Ну, это не просто опасно, это убийцы совершенно конкретные, да? То есть я вот абсолютно не сомневаюсь, что это его структуры убили вот Джемали Арастаргуева и Радченко в Центральноафриканской Республике, да? Что касается фактов нападений, ну вот уже и вот коллега перечислил и эту публикацию в «Новой газете», вот у Любы Соболь они напали на мужа и чем-то укололи его у подъезда, я так понимаю.
А Соболь как раз и занималась, собственно, расследованиями отравлением в школах по поставкам некачественной продукции. Кстати говоря, это и продвигается, да, сейчас?
Да, абсолютно, да. И вот сейчас это новый виток скандала с отравлениями в московских детских садах, где, очевидно, следы ведут к компаниям-поставщикам Пригожина. Так что, действительно, ну, Михаил, ну, вы правильно спрашиваете, опасный ли он человек? Да, опасный. Нападение и даже убийство. Да. Я, кстати, думаю, что вот, вы помните, Вишневский сказал про 1700 кандидатов, да, в муниципальные депутаты. Ну, я не знаю, сколько их будет, но несколько сотен, очевидно, от оппозиции. Да. Вот это как раз самая уязвимая группа, потому что это не такие высокого уровня публичные люди. Они там часто, у них машин нет, они пешком ходят. И вот как раз там все эти нападения у подъездов, это же вот стилистика пригожинских структур. Так что можно ждать таких в этом плане, в нехорошем смысле слова, горячих выборов.
Борису Вишневскому тоже вопрос. Борис, я помню, в Петербурге был в определенные времена так называемый ночной губернатор по фамилии Кумарин, да? Но сейчас он отправился в связи, видимо, со своими конфликтами с нынешней властью или с частью ее отдыхать, значит, на зону. А вот теперь у вас что? Может быть, появился новый теневой губернатор по фамилии Пригожин, которые, так сказать, организуют какие-то интересные, в кавычках, акции, в данном случае по дискредитации, например, того же Навального. Вы готовы к такому противостоянию, не только к официальному, вот, которое может быть на выборах?
Ну, Миша, значит, к противостоянию мы, естественно, готовы. Я не считаю Пригожина никаким ночным губернатором. На мой взгляд, он просто наймит, которого привлекают для выполнения в том числе и грязной работы, грязной информационной работы, и грязной физической, и разной другой. Потому что я согласен с моим коллегом Денисом Коротковым. Есть очень большие основания полагать, что именно структура господина Пригожина причастна к разным грязным делам, и в том числе и к убийству наших журналистов в Центральной Африканской Республике. Но, повторяю, я не переоценивал бы его влияние. Вот та комбинация грязная, которая была устроена с якобы встречи Пригожина с Навальным, уверяю вас, никого она с толку не сбила. Как представитель той самой традиционной демократической общественности, я могу сказать, что никто этому не поверил. Это совершенно очевидно. У меня не очень простые отношения с Алексеем Навальным, при том, что почти 2 года в Петербурге мне приходится, в том числе его сторонников, вытаскивать из полиции, помогать им после каждого публичного мероприятия, которое они организовывают. Я там с ними совершенно нормально общаюсь, и никаких противоречий у нас нет. Но при этом я считаю Алексея Анатольевича умным человеком и не вижу никаких причин, зачем ему надо было с Пригожиным встречаться. Вот зачем? Абсолютно незачем. О чем им разговаривать? Версия, озвученная пресс-службой Пригожина, что вот давайте вы прекратите нас расследовать, а мы вам как-то в чем-то поможем там на муниципальных выборах. Но это сказки для маленьких детей. Я думаю, что цель не обмануть демократическую общественность, которая этому не поверит. Цель другая. И это не последняя такая информационная бомба. Цель – это создать просто ощущение какой-то сплошной грязи, интриг, нечестной игры,
сделать так, чтобы разные политические силы в оппозиции, и в том числе люди, которые готовы за них голосовать, были в чем-то сбиты с толку, начали думать, а, все это грязное дело, неизвестно, он украл или у него украли, ну и так далее по известным лекалам. Вот такой создается даже не белый шум, я бы сказал, грязный шум. И, видимо, мы с ним еще столкнемся. Я только в этом вижу причину вот такого вброса, якобы это состоявшейся встречи. И не важно, что все это очень грубо состряпано, если пойдет поток такого рода сообщений, их объектом могут быть другие оппозиционные политики, иди потом докажи, что ты с кем-то не встречался, что ты ни в чем не замешан и прочее, и прочее, и прочее. Это нужно для того, чтобы люди, которые готовы будут голосовать за оппозицию, просто как-то брезгливо махнули рукой какая-то часть и сказали, да никуда мы не пойдем, все они одним миром мазаны, они ничем не лучше, чем власть. При том, что, конечно, сейчас очень серьезные информационные ресурсы мобилизованы господином Пригожиным в Петербурге. Мы это видим, в частности, по телеканалам. При этом я не переоценивал бы влияние самого визита Навального в Петербург. У нас достаточно сильная оппозиция, много разных партий. Они ведут давно переговоры между собой, общаются. И, в общем, нет необходимости в приезде кого-либо из Москвы для того, чтобы они стали друг с другом договариваться и взаимодействовать. Это и так происходит. Если Алексей будет поддерживать общую линию, общая линия заключается в том, чтобы оппозиция выиграла муниципальные выборы и старалась достичь максимального успеха на губернаторских, это очень хорошо. Я это всячески приветствую. То, что называется, будем рады любой поддержке и любому сотрудничеству. Тем более, что, повторяю, в Петербурге есть немало сильных политиков и достаточно сильных партий. В Петербурге оппозиция представлена в парламенте. И парламентская трибуна – это очень серьезный ресурс, которым мы стараемся пользоваться изо всех сил. И я думаю, что есть немало оснований рассчитывать на успех на муниципальных выборах. Что касается губернаторских, тут, конечно, есть ситуация с муниципальным фильтром.
Вот я как раз хотел спросить, Борис, а как прорвать этот муниципальный фильтр, чтобы какой-то достойный кандидат, я не знаю, вы хотели участвовать, и Дмитриева хотела участвовать, и Рыбаков, и там еще есть другие люди. Ну вот какой-то кандидат оказался представляющий, так сказать, это крыло западническое, петербургское.
Сказать как, существует только один путь на самом деле. И мы сейчас этим путем будем идти, оказывать максимальное давление и на Смольный, и на Единую Россию, и на муниципальных депутатов. Кстати, тут в одном муниципалитете в центре города недавно все депутаты вдруг вышли из Единой России. Очень такой интересный показатель. Видимо, они понимают, что этикетка Единой России уже не та и не обеспечивает уже успех. Так вот будем давить на них с целью, чтобы они ставили подписи за разных оппозиционных кандидатов. Даже при нынешнем 10-процентном чрезвычайно высоком барьере муниципального фильтра 8-9 кандидатов вполне могут быть зарегистрированы. И вот это должно являться одной из целей, кстати, скоординированной кампании разных оппозиционных сил. Оказание такого давления на муниципальных депутатов, чтобы была обеспечена политическая конкуренция на выборах. Я выступал вот недавно в законодательном собрании как раз на эту тему и говорил, что мы уже получили Георгия Полтавченко, который формально с хорошим результатом выиграл выборы 2014 года, но поскольку никого из сильных конкурентов просто к ним не допустили из-за муниципального фильтра, то он, по сути, оказался назначенным. К чему это привело? К тому, что все следующие годы своего правления он не чувствовал себя ни в малейшей степени зависимым от граждан. Он чувствовал себя зависимым только от президента. У него был один-единственный избиратель. Вот сейчас Александр Беглов тоже себя чувствует человеком, имеющим пока одного единственного избирателя, это президента, которым он назначен, и он действительно не обладает никакими навыками публичного политика, хотя опыт управления некоторый у него есть. Он все-таки длительное время руководил одним из крупных районов Петербурга, его администрации, курортный район, то есть все-таки хоть чем-то управлял, но проблема его, на мой взгляд, заключается в том, что он всю жизнь был назначен, он никогда никем никуда не избирался, он действительно не понимает, как разговаривать с людьми, он не понимает, что надо делать то, что требуется людям, а не то, что приказало ему начальство. И в этой ситуации, на мой взгляд, он крайне уязвим. Я не исключаю, что действительно попытаются позднее его сменить на какую-то другую фигуру, не знаю на какую, но на кого бы его ни поменяли, я абсолютно уверен, что общей задачей петербургской оппозиции и вообще гражданского общества является обеспечение политической конкуренции на выборах, чтобы был избранный губернатор в реальной конкурентной среде. Только тогда он будет зависеть от граждан, будет делать то, что им нужно. Я не раз говорил о своем намерении участвовать в этих выборах, я его подтверждаю. И считаю, что мой опыт и репутация мне дают основания на это претендовать, я буду добиваться права на участие в них. При этом я уверен, что есть и другие, не менее достойные люди в разных партиях, которые тоже имеют точно такое же право, я буду приветствовать их участие.
Хорошо, спасибо. Я хотел теперь Владимира Милова спросить. Владимир, с одной стороны, получается, что кризис работает на оппозицию. Экономическое положение ухудшается, власть делает довольно грубые ошибки в отношениях с населением. С другой стороны, мы видим, что власть, может быть, я ошибаюсь, начинает в разных местах по разным поводам завинчивать гайки и давить оппозицию. Вот что победит-то в такой ситуации?
У власти есть очевидный предел возможностей для завинчивания гаек, потому что, ну, как бы вы можете обманывать там большое число людей непродолжительное время, ну, вы знаете, да, эту цитату, но вы не можете обманывать всех все время, и главный барьер для них это то, что вот если они будут действительно идти против воли широких масс людей, это в любом случае создаст для них проблемы, даже если они вот технически какого-то кукушонка своего там протащат на губернаторское кресло, да, но город от них отвернется, и проблемы эти никуда не уйдут.
Но они пытаются выбить активных людей. Вот Анастасия Шевченко, жуткая история, например, в Ростове.
Абсолютно жуткая.
Открытая
совершенно.
Россия, там под домашний арест по, конечно, липовому обвинению, и в результате человека не выпускали к тяжело больному и потом умершему, к несчастью, ребенку. Или там Светлана Прокопьева, сейчас фальшивое дело в Пскове за высказанное мнение о теракте.
Совершенно точно. И сейчас вот степень этого зверства, она резко усиливается, потому что вы видите, что они буквально в последний год вот массово применяют эти репрессии довольно в жестоком виде против женщин и детей. В том числе, когда есть у людей очевидные проблемы со здоровьем. Там мы помним вот и по делу Нового Величия. И вот сейчас Настю Шевченко посадили под домашний арест, хотя у нее дочка была в тяжелом состоянии, да. Но смотрите, они пытаются что использовать? Вот как бы хорошая новость, да, в этом всем ужасе. Они пытаются вот такими мерами запугать всех остальных активистов. Но активисты-то не пугаются. Вот посмотрите, сколько людей пришло на встречу с Навальным. Это все абсолютно активные люди, которые готовы активно работать на победу оппозиции.
И
на
тут же 7 миллионов двум активистам за организацию в Питере,
конечно,
несанкционированного митинга. Якобы они вытоптали зеленые насаждения.
Конечно. Ну вот а что они могут сделать? Кого-то посадить, кому-то выписать там многомиллионный штраф. Останавливает ли это людей? Нет. Мы вот даже видим по комментариям ребят, которым присудили эти 7 миллионов, они абсолютно не собираются вообще никак сбавлять обороты, только их наращивать, да, они воодушевлены вот этим приездом Навального, поэтому эта вся штука не сработает. Все эти репрессии, какие они жестокие бы ни были, они не сработают, да, и даже если они будут вот против этого массового народного недовольства всякие привычные махинации или новые махинации использовать, все равно им не удастся фактор этого недовольства убрать. Люди будут недовольны, и это обязательно прорвется, и это то, о чем говорил Навальный в Питере в своем выступлении.
Ну, вот я думаю, что сейчас еще хорошо бы Бориса Вишневского тоже услышать. Вот, в конце концов, репрессии и до Питера дошли, да? Вот эта вот история с зелеными насаждениями там и прочее, прочее. Но действительно, не получится ли так, что к выборам просто пересажают или там заблокируют деятельность оппозиционных активистов, самых разных?
Миш, конечно, все возможно. Я был на этой акции 5 мая. Он нам не царь, как раз после которой Дениса Михайлова и Богдана Литвина обвинили в том, что вытоптали газоны на 11 миллионов рублей. Суд наш щедрый и милостивый присудил только 7. И я могу сказать, что никто там особо газонов не вытаптывал. И в этот же день и в следующее довольно длительное время никто не заикался даже о том, что какой-то ущерб был причинен вообще зеленым насаждением. Потом люди пошли на Невский. Я там был, естественно, тоже довольно долго, они шли, даже никого не задерживали. Потом уже начались массовые задержания. Помню, тогда задержали около 200 человек, из них около сотни оставили на ночь в полиции. Мы вот вместе с членом президентского совета по правам человека Наташей Евдокимовой много часов ездили по этим отделам полиции, стараясь помочь тем, кто был задержан. Сейчас маховик репрессий продолжает раскручиваться. У нас задержание практически каждый день. Правда, немножко другая форма теперь. Очень, очень такая подлая, я бы сказал. Одиночные пикеты, которые проводят вот ребята-активисты бессрочного протеста, так называемого, приезжает полиция, говорит, на вас поступило заявление, что готовится совершение преступления, мы должны вас отвезти в полицию, чтобы проверить, провести проверку. Не хотите сами, поедете, значит, мы вас силой потащим. Отвозят полицию, держат 3 часа, не предъявляют ничего, изымают плакаты, потом отпускают, но понятно, что акция уже сорвана. То есть цель просто не дать проводить даже одиночные пикеты, которые вообще не требуют никаких согласований. Я не исключаю, что ближе к выборам усилится давление на оппозиционных активистов. Я, повторяю, последние вот 2 года очень много занимаюсь тем, что езжу по полициям, там хожу по судам, стараюсь как-то помочь, чтобы людей не преследовали. Мы организовываем митинги и пикеты против политических репрессий. Кстати, должен сказать, что, к сожалению, не очень много народа на них приходит. Видимо, те, кого лично это не коснулось, не считают нужным приходить на эти митинги, что печально, потому что коснуться может каждого. И вот этот маховик, конечно, его необходимо совершенно останавливать. Но я надеюсь, что все-таки людей, многих останавливать это не будет. Кого-то, конечно, запугают, но очень надеюсь, что не всех. Я очень надеюсь, что гражданское общество, увидев попытки наезжать, что называется, уже, например, на тех, кто захочет участвовать в муниципальных выборах, оно все-таки проявит большую активность и на это ответит только большей энергией.
Хорошо, я хотел еще Дениса Короткова коротко спросить, а как там с информационным полем сейчас? Вот Фонтанку купили, и что-то изменилось в Питере?
Читая ежедневно Фонтанку.ру, я не заметил изменения редакционной политики абсолютно, во всяком случае, за этот месяц. И я надеюсь, что Фонтанка по-прежнему останется лучшим информационным, а не только информационным изданием Петербурга. И в этом смысле надеюсь, что у коллег будет все хорошо и здорово. Может быть, я пристрастен к моей, скажем так, альма-матер, да, к Фонтанке, но я не знаю, что еще можно читать в Петербурге. Да простят меня коллеги, во всяком случае, из общественно-политических изданий. Вот. А что касается вот позиции моих уважаемых коллег, да, Владимира Милова, Бориса Павловича, по поводу того, что репрессии никак не отразятся. Я не знаю, как отразится то, что делает государственные структуры. А вот то, что, как мы полагаем, делали структуры Евгения Викторовича Пригожина, да, и вот не хочется это признавать, а может отразиться. Потому что, ну вот, был в Сочи такой самобытный блогер Антон Грищенко, да, вот сломалась у него рука или ключица несколько лет назад. И нет такого блогера, он до сих пор об этом боится и не хочет говорить. Вот были действительно какие-то люди, которые в интернете высказывали свою позицию. Кому-то машину сожгли, кого-то побили. И где они сейчас, да? Кто-то уехал в другую страну, а кто-то предпочитает удалить аккаунты в соцсетях и больше не выражать открыто свое собственное мнение.
Ну что ж, я думаю, что сейчас мы как раз должны дать мнение. Мнение людей. Хотят они голосовать за власть или за оппозицию?
За какого кандидата проголосуете? От власти или оппозиции?
Затрудняюсь ответить, но сейчас...
То, что есть сейчас, мы за это уже не пойдем.
Мы недовольны, потому что мы, как пенсионеры, ничего от этого не поимели. И никто не стремится защитить стариков.
Наоборот, только пишут, что все хуже, налоги всякие вводить... Всякие дела плохие для пенсионеров, поэтому, конечно, за эту власть больше не пойдем.
Словно за представителей правящей партии, потому что мне нравится, куда идет страна под их руководством.
Я думаю, что сегодня наиболее оптимален все-таки Навальный. Кандидат меня привлекает тем, что он борется с сегодняшней властью, которая невыносима.
Я думаю, что в нынешних условиях это не имеет смысла. Ну, потому что всегда важно не только считать, но и... Не только голосовать, но и считать.
Нет, ни в коем случае, только не за Путина.
Не знаю, я пока не вижу никаких особых кандидатов, за которых можно проголосовать. Да? То есть я голосую, как протестное голосование всегда, но вот пока не вижу никого.
Да, за правящую партию. Пока других альтернатив не вижу.
Ну, сложно сказать, потому что, как бы, с одной стороны, если голосовать, то как бы в пику всем остальным только за них. А с другой стороны, не хочется голосовать только поэтому, а ну, хочется голосовать за какую-то программу. А что они предложат, кто знает.
Правящий. Ну, потому что сейчас меня пока все устраивает. И чтобы не было хуже, пока пускай будет так, как есть.
Ну, я даже, честно сказать, не знаю. Наверное, не системная позиция.
Ну, наверное, ни за кого из них. Мне кажется, что мы живем в полицейском государстве, при полицейском режиме, поэтому и не дают расти новым кадрам, новым политикам.
Ну, у нас в интернете был опрос с подсказками. 6% за партию власти, 4% за думскую оппозицию, 36% за тех, кто не в Думе, а 54%, как Навальный подскажет. Да. Довольны?
Умное голосование, все правильно.
Ну, умное голосование, потому что умные у нас читатели и слушатели.
Я сейчас, Михаил, кстати, в связи с...
На улице немножко другое настроение.
Я в связи с выборами в Мосгордуму смотрел, вот у нас на юго-западе Москвы, где я сам хочу баллотироваться, я смотрел результаты последних выборов. Там от списочного состава избирателей за Собянина нарисовали где-то 15% максимум. То есть вот это все бюджетники, которых они смогли привести, и все.
Ну так там впереди выборы в Мосгордуму, ни о чем пока не договорились.
Почему
не умно, не умно.
Не договорились? Вы увидите скоро очень хороший набор кандидатов. Мы все это готовим, просто потерпите немного.
Ну, хорошо, я хочу еще пару конкретных вопросов. Да. Уж извинюсь перед питерцами, поскольку вы с новостями от Навального. Вот тут Навальный нашел квартиру главы госкорпорации «Ростек» Сергея Чемизова с видом на Красную площадь стоимостью в 5 миллиардов рублей. А что это меняет в жизни людей? Вот нашли квартиру богатого менеджера.
В жизни людей это меняет то, что Ростех Чемизова — это один из крупнейших получателей субсидий из государственного бюджета, который нам все время говорит, что нет денег на это, нет денег на то, надо налоги повышать, пенсионный возраст повышать. Вот куда идут эти субсидии. На роскошную квартиру Чемизова в этом Four Seasons на Манежной площади — это ужас просто.
1430 квадратных метров.
Мы это доведем абсолютно до всех людей, вот которые, вот все, кто говорит, там надо вкладывать в машиностроение, вот они вкладывают в машиностроение, вот где это машиностроение находится, 1500 квадратных метров у Чемизова личной собственности на Манежной площади.
А они вас заблокируют. Я вот читаю, арбитражный суд Москвы удовлетворил из крымского предприятия мясокомбинат «Дружба народов», значит, это по Росгвардии снять там видео, убрать текст расследования и прочее. То есть все заблокируют, никто ничего не узнает.
Я очень хорошо помню времена, когда мы выходили против КПСС в конце 80-х и начале 90-х. Тогда вообще не было никакого интернета, и тогда доступ к ксерокопировальной технике можно было получать только с разрешения КГБ, да, и его никому не давали. Ничего. Мы все равно все это дело снесли, и в этот раз тоже снесем.
Ну что ж, я хочу еще один вопрос. Тут я, кстати, от питерских товарищей некоторых тоже видел это в Фейсбуке. Вот Навальный – это поддельный оппозиционер. Был бы он настоящий, его бы посадили. А он то в Петербург к нам ездит, воду мутит, то за границу, значит, катается. В общем, явно он в сговоре с Кремлем. Вот такая версия ходит прямо...
А вы не забывайте, что он под условным сроком. Так. Его в любой момент могут заменить на реальный, его из-за этого на выборы не пустили. А второе, ему сейчас стряпают новое уголовное дело по вот этим вот новой статье, да, когда за несколько административок по митингам могут возбудить, еще там с ущербом, да, могут возбудить уголовку. Так что вот этот крючок на Навального насчет посадить, он есть в любой момент, и я уверен, что как только действительно возникнут у власти серьезные проблемы из-за политических действий Навального, то, скорее всего, эта тема реанимируется. Поэтому, знаете, все, вот меня тоже спрашивали, а почему вас никогда не арестовывают на митингах? Ничего, вот была акция 9 сентября, продержали 48 часов в обезьяннике 3-6 без еды и кровати, да, и как бы все, всему свое время. Да?
Но это так серьезные что... проблемы у власти будут?
Будут, конечно.
Хорошо, я благодарю Владимира Милова, который у нас в студии в Москве был в гостях, и Бориса Вишневского и Дениса Короткова, которые были с нами на связи из Петербурга, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. «Фактограф». В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода»